Дорогие друзья, рад всех приветствовать на канале Фейгин Лайв. Сегодня вторник, 2 ноября, и 20:00, как обычно, мы проводим очередной стрим на канале Фейгин Лайв. И сегодня снова приветствуем Игоря Александровича Яковенко. Игорь Александрович, рад вас видеть.
Добрый вечер.
Мы пораньше решили сделать, отметить, что называется День народного единства. Знаете почему? Потому что они уже объявили, что никаких не допустят мероприятий, шествий. Ну, я так понимаю, прежде всего, конечно, они имеют в виду инициативу снизу, но в принципе, насколько я могу понять, власть таким образом решила, что вообще, в принципе, понятно, пандемия и все остальное, но в принципе вообще никакая суета не нужна. Я думаю, это повторится, так сказать, и во всех последующих событиях, какие нас ожидают, там, я не знаю, неофициальное 7 ноября или там Новый год. Но тем не менее, это же очень как бы символично. То есть получается, что власть, которая сама выдумала этот праздник, естественно, в пику 7 ноября, чтобы как-то от революционной этой истории отойти, связанной с годовщинами, особенно я помню, как незаметно прошло столетие в 17 году октябрьского этого переворота. И, тем не менее, они вот на снижение пошли, и уже 4 ноября воспринимается, ну, в общем, в лучшем случае, как нерабочий день, а в условиях пандемии, так и тем более ни о каком народном единении, но прежде всего, наверное, они предполагали некую симфонию между властью и обществом. Сейчас уже как-то даже это звучит, ну, я не знаю, как-то уже оксюморон какой-то, ну, вообще как-то смешно. Но, тем не менее, мне кажется, это повод для того, чтобы в канун этого 4 ноября поговорить уже даже, ну, там, если хотите, историческую часть затронуть, хотя уж ее столько раз уже обсуждали, там все понятно, что все это фуфельный совершенно повод. Но на самом-то деле интересно, как власть так мягко отошла и от праздника суверенитета в июне государственного, и от, собственно, народного единства. По существу, мне вот кажется, что через вот подобное поведение политическое они демонстрируют, ну, полное отгораживание от обывательской массы. Вы там можете дохнуть, там у вас там растет число умерших от ковида, заболевания, еще что-нибудь, мы вам денег все равно не дадим. А еще и вам праздники, какие вам праздники? Ваш праздник, вот, закройте по квартирам, локдаун, там, изоляция и тому подобное. И вообще, в принципе, ни о каком единстве это, собственно, речи не идет. Вы вот в контексте такого большего масштаба, как это рассматриваете? Не сиюминутно вот то, что вот мы под ковидным этим ограничениями, а вот как власть так вот, собственно говоря, выхолостила полностью все, над чем так усердно работала и нулевые, да и часть десятых годов?
Ну, если говорить о символике, остался единственный гвоздь, который, на котором вообще висит все это символически. Это, конечно, 9 мая. Угу. Это практически единственный гвоздь, на котором подвешена вообще вся, так сказать, символическая вот эта вот путинская держава. Ну, кстати говоря, вы выбрали вот этот вот сегодняшний день для того, чтобы поговорить о вот этом мероприятие достаточно удачно, потому что на самом деле те события, которые послужили якобы основанием, хотя, конечно, это действительно, вы правы, что это полная фейковая история, но тем не менее, если уж чего-то искать в истории, то как раз вот сегодняшний день, 2 ноября, это как раз тот день, когда действительно там, значит, командование вот этого вот гарнизона Речи Посполитой подписало капитуляцию. И именно в этот день, ну, на следующий день гарнизон сдался, значит, и фактически вот, так сказать, вот эта вот виктория грандиозная над сравнительно небольшим количеством войска, небольшого войска Речи Посполитой была одержана. Вот, поэтому, ну, понимаете, это же тоже такие какие-то символические вещи. Вот натягивали эту дату, значит, ну, видимо, так сказать, Путину как-то приятнее жить по юлианскому календарю, потому что вот себя с Юлием Цезарем ассоциируют, а вот с папой Григорием XIII по григорианскому календарю...
Да, не очень.
Ну, как-то не нравится ему папа Григорий XIII, вот, и поэтому весь мир живет по юлианскому, по григорианскому, а Путин решил по юлианскому. Ну, неважно, это все, конечно, полная ерунда. Значит, я вот о чем хотел сказать. На самом деле, вот эта вот история с праздниками, она действительно очень, хотя, казалось бы, пустое дело, потому что, ну, какие праздники? До этого действительно все считали, что, ну, есть опросы, 71% в прошлом году говорил о том, что никакого это не праздник, это просто очередной выходной, а сейчас и выходного не осталось, потому что какие выходные, да, когда они до 7 ноября объявлены. Поэтому пандемия сожрала вообще все эти праздники, полностью обнулила их и сделала совершенно бессмысленными. Значит, но, тем не менее, если говорить вообще вот об этих символических каких-то датах, то, ну вот можно сравнить, все вообще тоталитарные фашистские режимы, они меняли календари, все, без единого исключения. Вот мы видим, ну, значит, красный фашизм, это все-таки не совсем фашизм, имеется в виду советскую власть, но советская власть отменила Новый год, елку запретила, значит, и так далее. Но потом, правда, ввели, потому что смягчение вот этого режима, оно приводит к какому-то размягчению и празднованию самого различного. Фашистский режим в Третьем Рейхе, он просуществовал не так долго, но он очень серьезно поработал над изменением праздников. Вот там же было 30 января, это празднование, значит, день взятия власти, когда Гитлер стал канцлером, значит, 24 февраля, это день основания нацистской партии, ну и, конечно, главный праздник, это 20 апреля, который до сих пор нацисты во всем мире празднуют, в том числе и Россия, день рождения Гитлера. Ну, там, да, есть еще всякие праздники. Вот они этот праздничный календарь установили сразу, довольно быстро сразу установили свой праздничный календарь. Путинский фашизм, значит, тоже к этому делу подошел творчески. Фактически, вот главным тоже, вот эти праздники, они все так или иначе милитаризированы. То есть в основе лежат какие-то там виктории. То есть никакого, конечно, народа здесь нет. Здесь есть вот победа оружием и так далее. Там у Гитлера еще был день празднования пивного путча. Отмечали,
да, да,
это
да,
9 ноября, значит, тоже такой вот всенародный праздник. Ну, там еще языческий праздник, день зимнего солнцестояния, не помню, то ли 21, то ли 22 декабря. Ну, в общем, короче говоря, они вот сделали такой вот календарь праздничный. В России с этим не задалось. Прямо скажем, не задалось. Потому что, прежде всего, потому что все-таки гитлеровский рейх, он был основан на идеологии. Там было, ну, достаточно, да, так же, как и Советский Союз. И там достаточно просто было с праздниками, потому что вот 1 мая, вот 7 значит, ноября, красный день календаря, ну и так далее. Там, включая, как Райкин говорил, день Парижской коммуны. Значит, все было достаточно просто, потому что есть идеология, от нее отталкиваясь идут празднования. В путинской России идеологии не было, поэтому, ну вот, в конечном итоге все скукожилось, все свелось вот к этому, значит, 9 мая. Это единственная вот какая-то скрепа, которая осталась вообще на всем 365 дней, единственный день, когда, в общем, ну что-то можно, так сказать, считать, что в этот день что-то там отмечается, да. Значит, но вот что касается этого дня, который издевательски совершенно называется День народного единства, ну, здесь вообще, конечно, ну, ни один нормальный человек в этот день не вспомнит о том, что вот существует народное единство. Кого с кем? С кем единство? С кем единство конкретно? С теми, кто швабру в заднице засовывает людям?
Да.
С ними единство? С теми, кто сейчас запретил раскрывать архивы НКВД? Тройки, вот эти вот, так сказать, приговоры.
Протоколы
троек запретили раскрывать. Почему? Потому что это приведет к социальной розни, какой-то ненависти. Ну, правильно приведет. Совершенно правильно говорят, приведет. Потому что на самом деле никакого единства нет. Есть потомки тех, кто расстреливал, и есть потомки расстрелянных. И не случайно, так сказать, вот это...
Да и расстрельное ведомство живо, Игорь Александрович, оно никуда не делось.
В том-то и дело,
Вот
да,
и
причем
что беспокоит.
оно официально, так сказать, считает себя наследниками, там никто не скрывает,
Конечно.
никто не стесняется. Поэтому какое единство? Единство, так сказать, людей, которые пытаются сейчас каким-то образом дожить там до пенсии или до зарплаты, или еще каким-то образом прожить, и тех людей, которые сейчас гребут миллиардами. Какое единство? Кого с кем? Это, безусловно, издевательство, и я думаю, что это все понимают. Поэтому никто этот праздник не празднует. На самом деле, я думаю, что у нас праздник впереди. Это праздник обрушения путинского режима. Вот это праздник впереди, его надо нам самим как-то организовывать, приближать. Этот день мы приближали как могли. Вот это вот действительно будет, я думаю, что это будет серьезный большой праздник. Ну, до него надо дожить, и не просто дожить, а постараться его сделать реальностью.
Так, нас смотрят 5700 человек, 1400 человек поставили лайки. У меня огромная просьба к тем, кто уже присоединился. Я несколько объявлений. Во-первых, подписывайтесь на канал Фейгин Лайф, подписывайтесь на канал также Игоря Яковенко. Он у нас интерактив на имя Игоря Яковенко в описании к этому видео. Вы просто нажимаете, можете пройти по этой ссылочке и, так сказать, смотреть видео на канале нашего гостя. Также, конечно, я прошу ссылки на этот эфир, который прямо сейчас идет, размещать в своих аккаунтах в соцсетях, группах, очень это помогает. Нам постоянно приходит вот по окончании октября месяца статистика с разного рода рекомендациями, и там четко сказано о том, что вас меньше смотрят те, кто не подписан, которые не знают о ваших видео. Ровно поэтому, чем больше людей, которые подписаны или постоянно являются зрителями нашего канала, разместят у себя эти ссылки, тем выше вероятность того, что придут новые зрители. Ну, а это нужно для того, чтобы развивать канал, чтобы привлекать новых наших спикеров, так сказать, для того, чтобы расширять аудиторию. Ну, это естественное следствие одно из другого. Ну и, конечно, ставьте лайки, это тоже нам сильно поможет. А мы продолжим. А получается, ведь вот какая история, вы понимаете, Игорь Александрович, ведь за последние годы как на салазках все съехало, потому что риторика изменилась даже с их стороны. Вот народ понимает, что они нам, они и мы, да, они вставляют нам швабры, мы, ну, народ безмолвствует, по большому счету, потому что он так свое фэ, как говорили раньше, значит, на уголовном языке не сказал, что это такое, вы что творите вообще, зайдя в Кремль и так далее. Но сказать, что вот он сильно бы одобрял не только это, там, пенсионные реформы, не выплаты по ковидным этим делам, не привоз этих иностранных вакцин, что становится уже сейчас, ну, просто чем-то похожим, ну, понятно, это слово слишком крепкое, на какой-то геноцид, потому что такое упорство, вот у меня выступали эксперты, тот же Фаворов, там, эпидемиолог, доктор наук из Атланты, ну, он же сказал четко, что они не привозят даже не потому, что требуют сертификации спутника в Европе, а просто потому, что производство этого спутника и всех этих отечественных вакцин сосредоточено в руках Голикова и ее семейства, и просто зачем привозить Pfizer, покупать его из бюджетных денег, тогда будут меньше колоться их вакцинами, производимыми спутниками, всем остальным этим дерьмом. И в итоге, так сказать, они просто потеряют деньги. То есть вот к чему свелось, к деньгам, понимаете? Даже не к престижу страны, что вот ее вакцину спутник не сертифицирует в Европейском Союзе. За это, за все, конечно, люди не так, чтобы сильно расположены брататься, значит, с чиновниками, силовиками и подобной же публикой. Но, тем не менее, вот смотрите, как развивается ситуация дальше. Вот если внешне посмотреть, Путин в полной изоляции, да, он в бункере, он не поехал в Глазго, он, значит, не собирается в Рим на двадцатку, это, знаете, уже, так сказать, напоминает уже такую сверхсамоизоляцию, то есть нежелание общаться иным образом, только через онлайн. Любые здесь объяснения возможны, то ли он боится, то ли не хочет, то ли боится, что его заразят, то ли боится заразиться, то ли действительно чем-то болеет. Гадать бессмысленно, но все эти допущения уместны, потому что, ну, раз он не вылазит, не появляется из своей изоляции, где-то там в бункере, что называется, то, собственно, о каком единстве может идти речь? О каком, так сказать, соприкосновении с паствой, что называется, и он, на что он, собственно, претендует? А вопрос ведь заключается еще в такой вещи. Вот этот разрыв, который все увеличивается, возможно, он, может, ментальный, он не столько буквальный, там, не физический, но этот разрыв все равно с учетом идущей вот этой пандемии, он растет. Где та черта, на ваш умозрительный взгляд, за которой, собственно, потеряется уже последний контакт? Ну, то есть, грубо говоря, если бы они деньги выплачивали людям, то есть, это какая-то ниточка, да? Слушайте, вот мы накопили, вы налогоплательщики, вы сдавали, мы копили, продавали нефть, ресурсы, вот вам деньги. Вот эта ниточка, она поддерживается. В нормальных цивилизованных системах так оно и происходит. И люди чувствуют заботу государства, чувствуют заботу чиновничества, пусть недостаточную, пусть порицаемую, пусть значит, с проблемами, претензиями, а какого черта вы нам маски заставляете носить, но ты хотя бы компенсацию получаешь материально. В случае с Россией ты не получаешь ничего, от тебя только требуют, от тебя только, значит, ставят в такое положение, при котором ты всем обязан. Вопрос заключается в следующем. Вот вокруг нас люди, я понимаю, что это не репрезентативно, но теряют работу, сидят на этом, значит, локдауне, еще что-то. Где та граница, где не то что праздник, а вообще какое бы то ни было взаимодействие с властью будет уже выглядеть совершенно вещью недопустимой. Ну, там, перестать платить налоги, перестать, там, не знаю, коммунальные платежи. То, к чему я все время призываю в качестве альтернативы любому, значит, то, о чем мы говорили, насилию, там, выступлению вооруженному и так далее. То есть, прекратить, обрезать эту ниточку окончательно. До свидания, вы там, мы тут, только я вас содержать больше не буду. Любыми путями я от этого уклонюсь. Или это, в принципе, вы считаете невозможно, и у нас еще долгие времена продлится вот эта покорная зависимость от этого страха, на страхе замешанная, от вот этого левиафана. Что вы скажете?
Пункт первый. Значит, вот это взаимодействие на самом деле уже разорвано. Причем, я думаю, что это уже произошло. Индикатором этого стало... Вот вы обратили внимание, ну, практически все федеральные каналы начинаются и заканчиваются требованием немедленно все идите вакцинироваться. Все. Просто. Вот каждый
федеральный... Кстати, логично, да.
Каждое абсолютно выступление Путина, который постоянно рассказывает, как он своих приятелей агитировал, Медведев там что-то выдал, ну, это из области... там Ералаш программы детской, что-то в этом роде. Это вот все юмористический жанр. Но тем не менее, просто все. Проценко там говорит, срочно бегите все вакцинироваться. Все каналы как один. Значит, вся официальная, вся мощь официального вот этого информационного ресурса, она направлена, идите вакцинироваться. В интернете идет информационная народная война против вакцинации. И в результате, в общем, мы видим, что действительно Россия по уровню вакцинации... Я сейчас не хочу обсуждать это дело профессионалов. Значит, спутник, не спутник, что такое спутник, хороший, плохой. Честно говоря, даже не хочу касаться. Но тем не менее, Россия отстает в два раза от Индии по уровню вакцинации и примерно там в 2,5, а иногда и в 3 раза от европейских стран. То есть это означает, вот, что когда дело касается там, какой-то фигни с точки зрения обывателя, там, значит, выборы, которые все понимают, что это такое, да, еще что-то, ну, пожалуйста, очень хотите, либо не пойдем, голосуйте за нас, либо пойдем и проголосуем, как скажут, потому что начальство вели. Но вот... Если вы хотите запускать в меня какую-то жидкость по вашей просьбе, нет, извините. То есть, на самом деле...
То есть, граница проходит про жизнь и смерть, когда касается самого главного.
Граница проходит по самому, вот по вот этим витальным, по этим экзистенциальным вопросам. Значит, это первое. Поэтому выбор уже сделан. Уже, на самом деле, народ разорвал эту связь. Уже никто никого не слушает, уже не верит Путину. Путин говорит, идите, где путинское большинство? Оно Путину уже послало на какое-то количество букв. То есть, это уже совершенно очевидно. А второе. Что касается там, уплаты налогов, неуплаты налогов. Ну, откровенно говоря, я не очень понимаю, как это выглядит, потому что налоги... в значительной степени, значит, вычитаются автоматически. Вот. И поэтому хочешь ты платить налоги, не хочешь, это, так сказать, никого не касается. Значит, предприниматели, ну, слушайте, о каких предпринимателях в условиях государственного капитализма вы сейчас говорите? Да, их практически нет. То есть, на самом деле, это либо государственные корпорации, основа экономики, полностью огосударственный сектор экономический, либо это миллиардеры, друзья Путина, которые, понятное дело, как будут себя вести. Поэтому, ну да, это можно поднимать на флаг как некий лозунг, но на самом деле от этого большого толка не будет. Потому что налоги вычитаются автоматически, хочешь не хочешь, так сказать, ты их платишь. Ну, а если у тебя есть возможность не платить, ты не платишь, ну, хорошо, завтра к тебе, если ты действительно предприниматель, завтра к тебе придут налоговики и отберут бизнес, посадят на какое-то количество лет, ну, и дальше ты будешь уже не платить налоги, потому что тебя будут кормить, так сказать, значит, 3 раза в день всякой лагерной пайкой. Вот это ситуация, что касается протеста. Значит, теперь главное. На самом деле, действительно, граница проходит по некоторым витальным рубежам. Я думаю, что вот в целом ситуация России, она достаточно тупиковая. Россия очень большая. У России есть несколько очень важных ресурсов, помимо там громадной территории, помимо достаточно большого запаса углеводородов. Есть огромный ресурс, это пассивность населения, огромный ресурс, полная зачистка информационного, политического, медийного пространства, но, тем не менее, она сползает. Она сползает и ползет, она, ну, не так, чтобы очень стремительно, но сползает. Потому что Путин чего не поехал на двадцатку? И чего он не поехал в Глазго на этот самый климатический форум? Ему сказать нечего. Он не является собеседником по всем этим вопросам. Потому что ну, вот что ему сказать по климату, что ему сказать по основным вопросам, которые обсуждались в Риме. Ну, в частности, энергетический кризис. Разговор идет о зеленой экономике. Для Путина зеленая экономика – это вещь, которая, ну, для него это просто раздражающий фактор. Это вот ветряки, по поводу которых очень сильно страдают червяки. Значит, червяки страдают, Путин – друг червяков. Поэтому никакой зеленой экономики быть не может. Это там земля трясется, червяки боятся. Это нельзя допустить. Значит, Путин против. Все. Ну и что? О чем он будет говорить с людьми? Он не является собеседником вообще в принципе. Глобальное потепление. Ну, опять-таки, значит, ну, я слушал, я, ну, понимаете, я, конечно, понимаю, что это какой-то мазохизм, но я иногда слушаю Путина. Вот его выступление, да, ну, шо, а что вы, в самом деле, вот
не, так? Я стараюсь, я тоже как бы слушаю, но я стараюсь только избирательно, то, что касается тематики, он мне противен настолько, что я... Ну, поэтому вы эксперт, вы все отсматриваете, все отслушиваете, нам рассказываете. Смотрите.
Значит, Путин всерьез говорит о том, что Россия в лидерах по денуклеаризации экономики. Ну, вот всерьез этот человек говорит. Ну, может быть, это рассчитано только на внутреннюю аудиторию, на каких-то глубоких темных бабушек и дедушек в деревнях, куда свет еще не провели. Ну, почему-то телевизор работает. Но я не знаю, на кого это рассчитано. Потому что, на самом деле, то, что, помимо всего прочего, Россия является крупнейшим, поставщиком углеводородов и поэтому бенефициаром. Ну, это примерно так же, как сказать, ну, наркоторговец. А я сам не потребляю наркотики, но я их продаю. Ну, вот это примерно то же самое. Но, помимо всего прочего, там разговоры все о том, что у нас, не углеводородная экономика, это полная чушь, и загрязнение от одних только лесных пожаров совершенно жутких, огромное. То есть, это полный бред. И самое это главное, это то, что это все кончается. Что уже к 30-му году, мир очень серьезно изменится, потому что, действительно, сейчас... Зеленая экономика – это 6%, там прогнозы очень серьезные. И через какое-то время она сравняется с углеводородами. И дальше будет все понятно, потому что вот углеводородная экономика, она является хромой уткой на сегодняшний момент в мире. Вот в экономическом мире углеводородная экономика – это хромая утка. И сегодня вот этот вот углеводородный налог, который Европейский Союз собирается вводить, это все на самом деле подрубает экономические основы путинской России. У нее нет перспектив. России в том виде, в каком она есть, путинской России, нет места в мире уже в ближайшие десятилетия. Поэтому Путин никуда не ездит. Сказать ему нечего. Единственный способ Путину каким-то образом продлить свое существование – это война. Вот других у него вариантов просто нет. Но война тоже. Ну, какая война? Мировая ядерная? Ну, все-таки он, конечно, так сказать, диагноз Немцов поставил верно, но там вот в психиатрии есть разные уровни безумия, поэтому вот он, что называется, конечно, безумный, но мыло не ест, и вот, так сказать, в ухо себе ложку не сует. Вот, поэтому мировая ядерная война все-таки крайне маловероятна. Ограниченный локальный конфликт с кем? Единственная возможность – это Украина. Для локальных конфликтов все-таки украинская армия сейчас достаточно серьезно уже готовится. Ну, и здесь, конечно, не только Байрактары, спасибо Эрдогану, но и целый ряд других вещей, которые,
в принципе... Да, же и американцы уже поставляют.
Да, американцы поставляют. Ну, и в конечном итоге какой-то локальный конфликт. Понятно, ну, все нормальные люди понимают, что большой настоящей полномасштабной войны с Россией украинская армия не выдержит. Но локальную войну, нанести какие-то локальные поражения, очень даже да. Очень даже да. Поэтому у Путина на самом деле ситуация тупиковая. Жизненное пространство у него сужается. Ну, сидит в бункере пока, значит, убивает нас потихонечку, сажает нас потихонечку. Этому, к сожалению, противостоять сегодня трудно, практически нереально. Поэтому будет какое-то время на его улице праздник, на нашей улице никаких праздников у нормальных людей нет в России, надо забыть об этом, но через какое-то время праздник будет на нашей улице, а у него будет ну, хорошее регулярное питание, я надеюсь, в комфортабельной европейской тюрьме. Этого я ему желаю, потому что в российскую тюрьму ему не надо попадать, нехорошо. Его, скажем, в нашем с ним возрасте упражнение со шваброй не рекомендуется. Вредно для здоровья. Вот что я по поводу перспектив Владимира Владимировича хочу сказать.
Я-то вообще, по-моему, все-таки пожелал Саратовский ОТБ, это самое для него подходящее место. Как говорится, знаете, в анекдоте любимом моем, на себе, говорит, не показывай. Знаете, в зоне они там говорят, на себе, говорит, не показывай. Но, тем не менее, смотрите как, нас уже смотрят 9000 почти 200 человек, 2634 лайка нам поставили, рады приветствовать новых зрителей, которые подтянулись, это еще несколько тысяч человек, спасибо вам, пожалуйста, распространяйте ссылки на этот эфир. Игорь Александрович, смотрите, контекстуально-то ведь вот уместно, сейчас мы заговорили о войне, и вы знаете, как-то по сравнению с весной, началась опять вот эта передислокация, пресловутая, к границам Украины. Но что, кстати сказать, прогнозировалось. Прогнозировалось, потому что, ну, он посредством первой вот этой передислокации Путин и Кремль, если говорить шире, они добились встречи с Байденом 16 июня в Женеве. Они попытались, так сказать, о чем-то договориться, о чем-то, наверное, даже и договорились, потому что ряд СМИ, вот, например, New York Times опубликовала статью, в которой описала о том, что идут переговоры, ну, видно, слив был от источника в Белом доме, переговоры идут, они встречаются по поводу хакеров, там разговаривают и так далее, но, тем не менее, по вопросу Украины ничего не решили. То есть, всего, что, на чем настаивала Москва, на что рассчитывала, но это звучало в пресс-конференции Путина по окончании 16 июня, о том, что, ну, значит, надо основывать любые мирные договоренности по Донбассу исключительно на Минских соглашениях. Вот это пока не сошлось. И поэтому, не добившись этого, по-моему, они второй раз собираются прибегнуть к той же истории. Передвинем войска, будем угрожать, там, заходить, пойдем, не пойдем, это же второй вопрос. Но первый – это допустимость вообще, в принципе, тратить миллиарды рублей бюджетных, там, ну, в конечном итоге, государственных денег на передислокацию, чтобы побряться оружием для того, чтобы вызвать новые переговоры. Если вы слышали, он в канун буквально вот начала этой передислокации, он заявлял, Песков, словами Пескова, что, ну, конечно, мы прорабатываем, мы рассчитываем до конца года провести встречу с Байденом новую. Ну, что-нибудь такое, какой-нибудь там Хельсинки, еще что-нибудь. То есть разговор такой как бы шел, и мне кажется, что вот эта очередная попытка, значит, продемонстрировать, что мы тут бешеные, держите нас семеро, она как бы в эту сторону, в том, чтобы заставить опять с собой разговаривать, опять с собой считаться, пойти на какое-то бесконечное обсуждение и развод. на условиях, которые ни для кого не приемлемы. Ну, для Киева абсолютно. Потому что де-факто ему предлагается сдать свой геополитический статус, свои позиции, отказаться от НАТО, отказаться от ЕС, признать Ордло в ее варианте московском с марионеточной властью, органичной частью, собственно, самой Украины, на что пойти не может ни общество, ни власть в Украине, и ни политикум, никто. На ваш взгляд, вот учитывая противоречивость, как в этот раз комментируют намерения Кремля, например, украинский генштаб вообще не воспринимает серьезно эту передислокацию. Американцы напротив. Вашингтон говорит о том, что спутниковая разведка и информация, которую они получают, свидетельствует о достаточно масштабном разворачивании сил вот в этой Ельне, в ряде других мест, причем еще и используя белорусское направление. Да, формально это подверстано под окончание учений «Запад-2021» с участием Беларуси, но, тем не менее, никто не отменяет танков, артиллерийских орудий, личного состава и так далее. Вы считаете, здесь можно увидеть, ну, некое намерение Путина, может быть, пойти чуть дальше, чем это было весной? И, в общем-то говоря, не просто переталкивать вооружение к границе, а, в общем, где-то пойти на какую-то провокацию, пусть даже и не на полномасштабную войну, но не просто через бряцание, а уже через перестрел. Что вы думаете?
Ну, во-первых, я действительно не знаю, кому в данном случае верить, потому что я читаю, естественно, и украинскую прессу, и американскую, и понимаю, что здесь не бьется что-то, потому что твердое заявление украинской разведки о том, что никакой передислокации нет. Просто прямое заявление, что нет этой передислокации, они, что же называется, ближе им виднее. Ну, американцы со спутников видят, что есть. Кому здесь верить, не знаю. Потому что могут быть интересы и тех, и других. Там информация может быть пропущена через интересы. Не буду даже обсуждать эту конспирологию. Мне это
может
не
быть, может быть, это форма защиты такая, сказать, а мы вас не боимся, ничего вы там не делаете. Ну, бог знает.
Да, то есть это дальше гадание на кофейной гуще. Вот, я думаю, что это бессмысленно. Но в любом случае, пока здесь непонятно. Главное здесь другое. Все разговоры о том, что там Байден может подтолкнуть, значит, или там саммит, значит, четверки может подтолкнуть Зеленского к выполнению Минских соглашений в той версии, которую, под которой понимает Путин, это абсолютно бессмысленно. Вы уже, собственно, все сказали. Не существует такой опции вообще. Такой опции нет. Что бы ни говорил Байден, что бы ни говорил Макрон, что бы ни говорило новое руководство Федеративной Республики Германии, Зеленский и никакой другой украинский президент на тот вариант Минских соглашений, который в голове у Путина и так далее, он не пойдет, потому что это самоубийство. Даже не потому, что там патриот, не патриот, Украина, не Украина, просто это самоубийство. Политическое, а может быть и не только. Потому что сколько секунд просидит, так сказать, в своем кабинете президент Украины после того, как он начнет выполнение Минских соглашений, сколько секунд или минут, я не знаю. Но это вот именно в таких временных отрезках существует, потому что понятно, что это не просто там сдача позиции, это ликвидация украинской государственности полная на 100%. Может Путин устроить что-то или нет? Понятно, что вот тот удар по самолюбию, та оплеуха, которая, давайте прямо говорить, повод-то ничтожный. Значит, одна гаубица.
Расчет.
Чуть-чуть пострадал. Там расчет, не знаю. Вот это, кстати говоря, не доказано.
Непонятно,
там,
да, согласен.
Смотрели, там они то ли разбежались, то ли разлетелись, но вот про жертв ничего не знаю. Гаубица немножко пострадала. Можно ее починить, нельзя. Это вопрос, конечно, чрезвычайный. Большой мировой политики. Я не стал смотреть, сколько это стоит. Но в любом случае, я думаю, что это вопрос действительно абсолютно смехотворный. Но это пощечина. Вроде бы как не травмоопасно, но публичная пощечина от Украины, от Зеленского, персонально Путина, полновесная. Рожа горит. Значит, в этой ситуации, понимаете, Зеленский не Эрдоган. От Эрдогана ножи в спину получать самое то. И потом, значит, ну,
Да,
помидоры,
как ни в
вот сейчас
чем.
мандарины.
Да.
Да, ну, немножко помидорами, немножко мандаринами, но, тем не менее, дальше обнимаются. Зеленский не Эрдоган. Понятно, что Эрдогана Путин откровенно боится, Эрдогана воспринимает как равного и, более того, даже в какой-то степени как уже даже старшего. Вот, атаманская порта, значит, все дела. То есть, понятно, что это, в общем, такой вот серьезный геополитический оппонент. Зеленского, ну, во-первых, в глазах Путина это клоун, во-вторых,
Ну да.
в глазах это недогосударство, это недопрезидент, с которым не о чем вообще разговаривать. И после того, как этот человек фактически лично наносит ему пощечину, понятно, что чем-то надо отвечать. А в глазах своего окружения Путин, и я, поскольку действительно, как вы правильно сказали, смотрю вот эти вот все, значит, шоу ненависти, ну, там вот постоянно присутствует такое вот, ну, а что наш-то, где же наш? Нам дали в морду, а мы что, утремся? Значит, что-то же надо делать. Причем очень характерно, военные, вот генералы, которые там присутствуют на этих шоу, они говорят, ну да, надо, конечно, отвечать, надо какие-нибудь санкции ввести.
Да.
Значит, а всякое вот такое
Тыловая,
типа,
тыловая
значит,
часть, тыловая.
Затулина, да, которые, так сказать, не служили и как портянки заворачивать не знают. Вот они говорят, нет, надо какие, что вы там, генералы, испугались, что ли, значит, надо, какие санкции, надо вмазать, нужно, так сказать, разбомбить там эти Байрактары все, так сказать, разбомбить в местах дислокации, нужно там что-то устроить, сами не можем, давайте, значит, Южную Осетию или, значит, эту самую Абхазию вооружим, чтобы они объявили войну и вторглись и так далее. Ну, в общем, бред несут всякий. Ну, в данном случае, действительно, вот у Путина, конечно, есть некоторая такая внутренняя проблема, что надо чем-то отвечать. Ну, на самом деле, месть, конечно, это блюдо, которое подают холодным, но время уже остывания прошло. И поэтому, ну, чем-то должен ответить. Вернее, считается, что должен. Ну, если нет, то тогда, безусловно, немножко вот этот вот облик крутого мачо, он чуть-чуть начинает тускнеть. Вроде как получается, что это, ну, это мачо не совсем не мачо, а что-то совсем другое. Вот, поэтому вполне возможно, что чем-то ответит. Хотя, честно говоря, я не очень понимаю, чем. Вот просто не понимаю, чем. Устроить силами, значит, самих вот этих вот ордло какую-то вылазку. Ну, на самом деле, мне представляется, что дело достаточно безнадежное. И дело не только в Байрактарах, конечно, и в них тоже. Потому что, на самом деле, они очень хороши. Вот в таких локальных, как их называют, томагавки для бедных. Значит, они очень хороши вот как раз для таких локальных конфликтов. В большой войне, конечно, беспилотниками не победишь, а вот в таких вот конфликтах, ну, они себя показали и в Сирии, и в Карабахской войне, они себя показали блестяще. Поэтому я думаю, что вот в таких локальных конфликтах путинским бандитам делать, в общем-то, против Украины нет. А на большую войну с Украиной, ну, я думаю, что в окружении Путина есть какое-то количество людей, которые понимают, что большая война для Путина будет
Не, ну
окончательной.
генералитет понимает, им же воевать, это Путин посылает, а генералам реально отвечать за то, что если
Так я говорю, что
пачками
вот
будут
я
двигаться.
внимательно смотрел вот это
Да.
вот ток-шоу, на котором обсуждался «По горячим следам». И там вот этот вот генерал, так сказать, генерал-майор, который представлял, был главным военным экспертом, он как раз очень так ежился, куксился и говорил, ну, санкции надо. Надо посадить Украину на голодный паек. Когда речь зашла о том, что надо военный ответ какой-то, ну, вот нет, не надо. Вот не надо. Потому что, ну, человек, это люди, которые все-таки хоть как-то понимают, что за такие слова надо отвечать. И за такие
Не,
поступки
конечно,
надо отвечать.
конечно.
Понимают, какое количество гробов 200, грузов 200 придет в Россию, даже в случае, ну, скажем так, какой-то чуть-чуть победоносной операции. Еще раз говорю, смотря что под этим понимать. Если понимать под этим какие-то вылазки, ну, это будет поражение. Если под этим понимать крупную какую-то войсковую операцию, ну да, это все. Это на самом деле будет последняя война в жизни Путина. Совершенно это понимают все. Несмотря на то, что, конечно, там с помощью ВКС можно, конечно, там все уничтожить, но тем не менее общее количество, общая ситуация кардинально изменится, и, конечно, Путин эту войну просто не переживет. Даже если сможет там уничтожить всю украинскую армию.
Ну, конечно, мы не являемся военными экспертами, всегда по этому поводу спорят, насколько возросла боеспособность украинской армии за эти годы. Это не входит в нашу компетенцию. Мы понимаем, что, безусловно, мощь военная, она определяется комплексом факторов. Естественно, Москва имеет бесконечный ресурс финансовый, материальный, там, какой угодно. Это тоже очень важно. Поэтому, что там будет, конечно, непредсказуемо. Но, тем не менее, безусловно, наличие вот этих современных видов, типов вооружений у Украины, оно ведь, понимаете как, создает, как бы сказать, повышенную мотивацию. То есть, получается, если у нас есть «Джавелины», БПЛА, если у них есть уже, как говорят, установки ПВО отдельные, которые могут земля, воздух, ракеты и так далее. Но опять же, это еще никак не подтверждено. Непонятно, что американцы поставляют там на поверку. Да, джавелины, так вот, все. Оборонительное вооружение. Но на самом деле мы не знаем до конца. Потому что если есть уже какие-то еще более современные типы вооружений, то тогда, понимаете как, одни те, кто обороняются, а украинская армия у себя, она чувствует некий подъем. Смотрите, у нас Байрактары, у нас союзники, у нас то. А те, кто наступает, они ощущают, а это не прогулка будет, ты же можешь погибнуть, и просто тебя отвезут обратно по частям и так далее. Это что же, а ради чего тогда? А ради чего это что? Это вот, ну ты поешь за зарплату, за кредит, за что ты поешь? А если тебя убьют? То есть тут это такой психологический тоже момент очень сильный. Одно дело, когда разутые, раздетые, значит, в портянках с трехлинейками, а другое дело, тут какие-то байрактары, мы так не договаривались. Путин, во всяком случае, точно, он все время рассчитывает, он всегда закладывается на некую быструю победоносную историю, да, он готов какой-то протяженный, долгой и так далее, изматывающий с огромными потерями в войне, ну, такой контактный, серьезный, непозиционный. Вот, поэтому, ну, бог знает, мы сейчас уже 42 минуты в эфире, мы Игоря Александровича отпускаем через, там, 8 минут, через 9, да, потому что у Игоря Александровича интервью, но мы в любом случае еще, я хотел затронуть до окончания нашего эфира тему, касающуюся, собственно говоря, уже внутренней, да, то, что касается оппозиции, все, что касается начала работы Государственной Думы, разного рода заявлений. И вот буквально, смотрите, коротко, если можно, вы следили за делом Сафронова, насколько я понимаю, по-журналистски, так сказать, с точки зрения, в общем, интереса того, как можно человека ломать и так далее. Вот они сегодня объявили, я сам уже комментировал, ну, чисто юридически, у меня «Голос Америки» сегодня взял комментарий, как вообще выглядит вообще версия, которую Иван Павлов, один из адвокатов, вынужден покинуть Россию под давлением, на него возбудили дело за разглашение, обычная история, в общем, дело ведет Следственное управление ФСБ, оно, кстати, сидит в Лефортово, на техническом переулке, дом 3, может, кто-то не знает, но вот я вот сообщаю, что они там сидят там же, где и находится Лефортово. И вот объявили, что оказывается там эпизод за 240, я боюсь соврать, 5 что ли, долларов, он продал сведения какому-то конфиденту, который связан, будучи обладая двумя российским и немецким гражданством, Воронин, по-моему, фамилия, с каким-то странным именем, которого еще в феврале взяли этого года. Так вот, он продал сведения о каких-то передислокациях в Сирии российских частей Министерства обороны России за 245 долларов. То есть вот это один, я так понимаю, как заявляется, один из эпизодов, вменяемых по статье о госизмене журналисту бывшему Сафронову, который был взят, значит, под арест и предъявлено ему обвинение в этой госизмене уже с поста советника Рогозина в Роскосмосе и так далее. Удивительное дело, да, значит, все предсказуемо. Этого, конечно, Сафронова, мы понимаем, прекрасно посадят, дадут ему там до 20 лет, статья предусматривает, они ему навесят. Но они даже не парятся. То есть вот поддавать такую версию, если она содержится в ППО, я вот не знаю, в какой стадии находится производство, но, наверное, уже близко к окончанию дела, потому что полтора года сидит Сафронов, максимальный срок это 2 года по Уголовному процессуальному кодексу, ну и там продление происходит уже на уровне Верховного суда и так далее. Но, во всяком случае, если такой эпизод присутствует, что он за $245 Сафронов, вот этот журналист, продал родину, то это, конечно... Это поразительно. То есть мы дошли уже до стадии, уже тут, ладно, там иноагент, еще херня какая-то. То есть мы просто присутствуем, ну, при таком типе уже системы, которая перешла всякие орвеловские модели, которые, ну, существуют только вроде как в литературе. Но если здесь уже дошло до такого, то получается фактически это следующий этап для какого-то большого ряда журналистов оказаться шпионами за $245. Ну, представляете, сколько можно набрать таких? Причем я думаю, что, может быть, не все рассказывает Павлов, адвокат. Но я уверен, что он не врет. Действительно, один из эпизодов есть там, помимо передач чешской разведки, то точно за $245, это точно наверняка в материалах дела этот эпизод содержится. Вот как вы на это вообще все смотрите? Какая ваша оценка? Поделитесь с нашими зрителями.
Новая литература пишется сейчас. Угу. Вот прямо у нас на глазах. Значит, мы прошли тот этап, когда обвиняли в том, что там рыли враги народа, рыли канал.
Подкоп.
Значит, да, подкоп из, значит, это самое, в Индию, из Вашингтона, через Саратов. Значит, сейчас, ну вот, за $245 родину продал этот. Ну, знаменитый эпизод, когда Мемориал получил за 200 рублей, который армянская...
Голос, не Мемориал, Голос.
О, да, виноват. Виноват, да, Голос получил за свою награду иноагента, ярлык иноагента, за то, что какая-то армянская гражданка с мужским именем перечислила 200 рублей, причем там 200 нет. То есть, ну, понятно, да? То есть, любая история, так сказать, она, в общем, становится действительно уже будущей литературой. Я думаю, что на самом деле вот все это, да, это вот, скажем так, для писателей, для литераторов, которые будут это все описывать в дальнейшем, а сейчас очевидно только одно. Вот эта швабра в заднице, она не для избранных каких-то людей, она для всех абсолютно. Нас, она... фактически является вот таким вот символом сегодняшней России, и она является вот таким, такой перспективой для каждого абсолютно человека, который находится на территории Российской Федерации. Потому что, ну, $245, значит, Сафронов, журналист, сколько-то правозащитник, сколько-то там государственный служащий. Практически на сегодняшний момент нет категории людей, которые бы не находились под этой угрозой. Вот недавно мы отмечали, действительно, это не праздник, а памятная дата, это день политзаключенных. Я поздравил всех своих, значит, знакомых политзеков с их профессиональным праздником, они это отмечают. Вот. И мы вспоминали вот эти памятные имена. И там действительно все. Там и конюхи, и токари, и колхозники, и агрономы, абсолютно все, никого эта чаша не миновала, ни одну категорию. Не только, как иногда пишут, что это вот коммунисты сами себя расстреливали, чекисты сами себя, нет, просто-напросто вот такой вот широкими мазками, круговыми движениями выкашивался народ. И сейчас, на самом деле, начал, да, безусловно, сейчас не десятки тысяч, пока у нас 420, если не ошибаюсь, политзаключенных. Да. Уже больше, чем в брежневские времена. Уже больше, уже переплюнули Брежнева. Как быстро дойдет, ну, учитывая вообще смягчение нравов, учитывая то, что сейчас действительно все-таки, ну, историческое время другое, исторический будильник по-другому работает. Но, в общем, Брежнева уже переплюнули. В принципе, ну да, какая-то дистанция должна пройти, какое-то время должно пройти, прежде чем это... Но это доходит, постепенно дотягивается до массовых репрессий. И дело к этому идет. А причина... И это неостановимая штука, потому что это во многом уже... Да, Путин запустил этот маховик, но дальше работает сам по себе. Потому что дальше уже сами вот эти репрессивные органы, они заинтересованы во все больших и больших репрессиях.
Ну, конечно, ищут работу себе.
Это их звезды, это их звездочки на погонах, это их ордена, это их работа. Да, они, ну, где вы возьмете в той же, там, я не знаю, в Самарской, в Омской губернии, где вы возьмете диверсантов и шпионов? Нет, нету их. Поэтому, значит, это будут вот эти вот поиски кого-то, кто-то кому-то лайк поставил, кто-то кому-то 15 копеек перечислил. А не перечислил, значит, придумают. Поэтому это все вот такая перспектива. Успеет ли путинский режим дойти до уровня совсем массовых репрессий или сдохнет по дороге, немножко это зависит от нас. Я вот думаю, все-таки это немного зависит от нас. Я надеюсь, что он сдохнет по дороге. Угу. Вот у меня все-таки надежда на это. И это зависит не только от нас, это зависит от объективных обстоятельств, о том, о чем мы начали говорить с самого начала. Экономика России нет места уже в 30-х годах этого столетия. Вот просто место России в том виде, в каком есть, каком она есть, в силу того, что уже и сама углеводородная экономика, она является хромой уткой, и вместе с ним и путинская Россия тоже является в мире хромой уткой. Это очевидно. Вот когда эта хромая утка сдохнет, наконец, это вопрос. До того, как будут массовые репрессии, или после? Вот это, пожалуй, единственный вопрос, который меня сейчас интересует.
Ну что же, мы 50 почти 2 минуты в эфире находимся. 11 500 человек нас смотрит. Почти 4 тысячи лайков нам поставили. Ну, совсем без малого. И благодарим всех зрителей за то, что вы это сделали. Рассчитываем, что вы по окончании эфира ссылки на него разместите в своих аккаунтах, в социальных сетях, группах, в Фейсбуке, ВКонтакте, где вот там, я не знаю, у вас находятся ваши аккаунты, учетные записи. Пожалуйста, размещайте. Подписывайтесь на канал Фейгин Лайф. Мы уже перешагнули 273 тысячи подписчиков. Мы вот двигаемся к 274. Без вас нам этого не собрать количество, поэтому рассчитываю на вас. Ну и, соответственно, на канал Игоря Александровича Яковенко по его имени в описании к этому видео вы можете по ссылке пройти, смотреть стримы тоже там. Ну что же, Игорь Александрович, спасибо вам огромное. Посмотрим, как будет развиваться ситуация, что называется, вашими устами, да как говорится. Посмотрим, как будет все. Ну, в любом случае, еще раз увидимся, еще раз все неоднократно обсудим. Спасибо и пока.
Удачи вам, всего доброго.